Здравствуйте, сегодня понедельник, 23 января, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Согласно информации, приходящие с фронта в Донбассе, подразделения ВСУ под Бахмутом оказались в полукольце. Почему Германия так пока и не приняла решение о передаче Украине танков «Леопард-2»? Создательница Совета матерей и жен Ольга Цуканова была задержана в аэропорту Самары, откуда собиралась вылететь в Москву. Также сегодня.
Государство, которое, нарушая конституционные нормы, нарушая их, наказывает людей за убеждения и за их политическую позицию, совершает неконституционные действия.
Кинорежиссер Александр Сокуров о преследовании в России тех, кто выражает точку зрения, отличную от точки зрения действующего режима. Генеральный штаб ВСУ в своей очередной сводке косвенно признал, что российским войскам удается взять в полуокружение город Бахмут в Донбассе, перерезав основные трассы, по которым шло снабжение украинских подразделений. Напомню, что ожесточенные бои за Бахмут, важный транспортный узел, начались еще 1 августа и не прекращаются до сих пор. Вот как описывает ситуацию украинский военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. В его рассказе есть детали, понятные только тем, кто хорошо знаком с географическим положением Бахмута и окружающих его населенных пунктов, но он передает в целом ситуацию на фронте.
Сам Донбасс, сам по себе, та оккупированная территория, которая сейчас в руках россиян, это старые горы, это возвышенность, так называемая, уже разрушенные горы, но эту возвышенность занимают как раз сами высоты, занимают россияне, и они будут давить, тем более эта оккупированная часть, она граничит сразу с Россией, за 8 лет построены определенные логистические цепочки, отстроена система поставок, система работы с вооружением в самом Донбассе, то есть это милитаризованный регион за последние 8 лет. И именно с этой точки россиянам самый оптимальный вариант проводить какие-то наступательные действия, пытаться наступать, потому наступление со стороны Донбасса в сторону Украины, не оккупированной россиянами, будет до тех пор, пока мы не отрежем Донбасс от России, а это можно выполнить только выйдя из-под Сватова на Луганск, дальше Краснодон, Таганрог, то есть отрезать по востоку Донбасс. Пока этого мы не сделаем, постоянно со стороны Донбасса, оккупированного Донбасса, будет идти это давление. Опять же, высоты, допустим, тот же Бахмут, кстати, как и Солидар, только Солидар на правую сторону в основном реки Бахмутки расположен, там часть только в районе Бахмутки и с левой стороны, а основная часть с правой стороны. Это более-менее такая низменность. У Бахмутки западнее Солидара только начинаются высоты. И Бахмут, как и Солидар, только в обратную сторону. Основная часть Бахмута, она на левой стороне Бахмутки. С правой стороны более-менее в равнине правая часть Бахмута. Так вот, Бахмут, высоты как таковые, именно высоты, начинаются по левую сторону Бахмутки на запад. Потому россияне что сейчас пытаются сделать? Они со стороны Курдюмовки с юга, а это тоже высота, причем превышение там на несколько десятков метров даже над самим Бахмутом. Со стороны Курдюмовки с Горловки, то есть это движение этой высоты идет с понижением. Горловка выше, Курдюмовка ниже, Бахмут еще ниже и дальше опускается это до Славянска. Высота, эта возвышенность опускается. Потому они сверху с Курдюмовки пытаются обойти Бахмут.
Это был украинский военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. На фоне продвижения российской армии в Донбассе особенно горячо обсуждаются итоги пятничной встречи союзников Украины в формате «Рамштайн» на уровне министров обороны. Участники встречи подтвердили намерение передать ВСУ различные виды вооружений, в том числе бронетехнику и средства противовоздушной обороны. Но о главном ожидаемом в ходе встречи в формате «Рамштайн» решении, решении Германии предоставить Украине танки типа «Леопард-2» объявлено так и не было. Напомню, что Бундестаг на днях отказался поставить на голосование соответствующую резолюцию. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о желании координировать предоставление наступательной бронетехники с аналогичными шагами союзников, в первую очередь Соединенных Штатов. Некоторые наблюдатели связывали нерешительность Шольца с нежеланием Германии брать на себя такую ответственность, учитывая уроки истории. И звучали даже предположения, ничем официально не подтвержденные, правда, что Шольц не будет принимать решение по «Леопардам» до тех пор, пока бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, крайне нелицеприятно высказавшийся в августе прошлого года в адрес Шольца, занимает хоть сколько-нибудь значимую должность в Украине. Сейчас Мельник – заместитель министра иностранных дел. А вот как сформулировал официальную позицию Берлина новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, лишь Германия встала у нее на пути, неверное. Многие наши союзники говорят, что разделяют высказанную мною точку зрения. Существуют аргументы и в пользу поставок, и против них. В нынешней ситуации войны, которая длится уже почти год, нужно внимательно взвешивать все аргументы. Мы ничего не боимся. Просто у нас есть ответственность перед народом Германии и населением всей Европы. И решения, которые мы принимаем, должны быть сбалансированными. Я уверен, что решение по «Леопардам» будет принято уже в скором времени, но пока мы еще не можем точно сказать, когда и каким оно будет. Главный приоритет для Украины сейчас – системы ПВО, в том числе и в том, что касается поставок боеприпасов. Так что мы уделяем ПВО особое внимание. Мы предоставим батарею «Патриот», чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины. Этот шаг тоже будет скоординирован по времени с нашими американскими партнерами.
Это был министр обороны ФРГ Борис Писториус. Тем не менее, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала понять, что Берлин не будет препятствовать передаче ВСУ 14 танков «Леопард», находящихся на вооружении армии Польши, если Варшава обратится с соответствующей просьбой. Польское руководство, в свою очередь, заявляет, что передало бы «Леопарды», танки германского, подчеркну, это производство, и без разрешения Берлина. И все это свидетельствует о имеющихся внутренних противоречиях в НАТО, поскольку, нарушив правила Североатлантического союза о передаче оружия, Варшава рисковала лишиться обслуживания собственных танков, которым занимаются именно немецкие компании. Но почему же ВСУ и политическое руководство Украины так настойчиво просят «Леопарды»? Мой собеседник, военно-политический аналитик Юрий Федоров. В том, что касается войны в Украине, время от времени появляются какие-то виды вооружений, которые просит Украина, и их произносят как заклинание. Я помню вот эти призывы закрыть небо, после которых некоторые эксперты говорили, что так невозможно. Просьба предоставить самолеты, которые Запад пока, по крайней мере, отказывается предоставлять. Сейчас все говорят именно о «Леопардах», несмотря на то, что приходит сообщение о поставках разных видов бронетехники для украинских вооруженных сил из разных стран. На ваш взгляд, эти «Леопарды», они действительно могут сыграть какую-то ключевую роль?
Нет никакого чудо-оружия. Вообще само понятие чудо-оружия, вундервафе, это продукт СМИ, а не военной мысли. Нет чудо-оружия, которое может одно поменять ход войны. В том числе и эти танки «Леопард». Это хорошие танки. Он называется основной боевой танк для Бундесвера и для целой серии европейских государств. Хороший танк, ну, правда, не совсем новый. Первые варианты его разрабатывались в 70-е годы, появились, но его постоянно модернизируют, как это всегда бывает. Если хорошая машина, то ее доводят до ума сначала, потом модернизируют, добавляют разные системы. Но если говорить о конструкции, это тепловизионные прицелы, хорошее компьютерное и информационное обеспечение, управление и так далее. То, что специалисты обычно отмечают, это хорошая стабилизация, то есть орудие можно держать нацеленным в определенное место, несмотря на то, что танк прыгает на всяких ухабах. Ну, специалисты вам скажут, что это танк сбалансированный, то есть все системы более или менее находятся в равновесии. Довольно дорогой, стоит там где-то порядка 6 миллионов долларов по нынешним ценам. Почему в Украине хотят его получить? Во-первых, считается, что он в бою превосходит танки Т-72, которые в основном остались в России, и, соответственно, танки более старые, там Т-62, Т-64. Потому что много современных танков, более современной конструкции Россия потеряла во время войны. Есть еще один момент, который очень важен на самом деле, и который более важен, чем те или иные боевые качества этого танка. В Европе хорошо налажена система обслуживания, ремонта и так далее. Вот все то, что остается часто за кадром, когда рассказывают, снимают фильмы о войне и пишут какие-то репортажи, я бы сказал, критически важные. Это система обслуживания любого вооружения, система обслуживания и ремонта. Потому что танки, как и любое другое вооружение, выходят из строя часто. Ну, те или иные узлы, там какие-то детали, их нужно менять, нужно проводить техобслуживание. В отличие от такого нормального легкового автомобиля, все двигатель танка изнашивается гораздо быстрее. Все узлы, ну, особенно ходовой части, потому что танк ездит часто по бездорожью, соответственно, напряжение, интенсивность работы двигателя, трансмиссии там, и прочих всех вот этих деталей, она гораздо выше, чем у нормального автомобиля, идущего по хорошей дороге. Значит, нужно его постоянно технически обслуживать. И вот эта система обслуживания, она в Европе очень хорошо развита. Потому что много стран имеют эти танки, соответственно, система обслуживания тут проще. Вот американские танки, Абрамсы, для них эту систему нужно вводить заново, особенно в Украине и других местах, близко к Украине, где эти танки могут появиться, там все это нужно создавать заново. То есть, грубо говоря, эти леопарды, если они приедут в Украину, то, в общем, на них можно сажать это экипажи, они пойдут в бой, а, скажем, отправлять на ремонт в Польшу можно отправлять, там 250 леопардов имеется. Ну, соответственно, вся система обслуживания. Ну, а какие-то ремонтные бригады, их тоже можно легко в этой Польше обучить.
Эти танки нужны ВСУ для наступления, для какого-то решающего наступления, или речь, ну, идет о том, что, ну, просто укрепление, так сказать, мощи ВСУ, а не под какую-то конкретную цель?
То, что наступление ВСУ планируется, слов нет, будет оно решающим или не будет, но тут еще нужно посмотреть. Наступление без танков невозможно. Конечно, у ВСУ танки есть, но их не так много, как нужно для решения тех задач, которые стоят перед Украиной и перед ее армией. Залужный не случайно говорил о том, что ему нужно еще 300 танков, для того, чтобы, он, правда, говорил о том, чтобы вытеснить российскую армию к границам 91 года, вот примерно так. Ну, я думаю, что тут он немножко лукавил, а вот для того, чтобы провести крупное наступление, например, там прорваться к Азовскому побережью, ну, конечно, танки нужны. Тут опять нужно иметь в виду, что ни одно оружие не является сугубо наступательным или сугубо оборонительным. Танки, как и прочая бронетехника, используются и в наступлении, и в обороне. Единственное, что можно сказать, что эффективное наступление без танков невозможно. Так же, впрочем, как и без боевых бронированных машин. И желательно еще иметь и вертолеты огневой поддержки, и авиацию, значит, воздушной поддержки. Ну, это уже, так сказать, классика. Три компонента успешного наступления.
Моим собеседником был независимый военно-политический аналитик Юрий Федоров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Издание «Проект» опубликовало расследование, в котором говорится, что члены нескольких семей, близких к Владимиру Путину, обогащаются за счет стратегических запасов Росрезерва, ведомства, одной из функций которого – материальное обеспечение мобилизационных нужд. Среди бенефициаров этой схемы, по данным «Проекта», бывший спарринг-партнер Владимира Путина по самбо Василий Шестаков, друг Путина, предприниматель Аркадий Ротенберг, семьи бывшего генерального прокурора Юрия Чайки и нынешний тогдашнего секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, люди из окружения главы Ростеха Сергея Чемизова. Деятельность Росрезерва засекречена, каких-то мер в адрес упомянутых в расследовании проекта лиц со стороны правоохранительных органов России ждать не приходится. А вот в Украине публикация издания «Наши гроши, наши деньги» о том, что Министерство обороны страны закупает продукты для военнослужащих по ценам в 2-3 раза выше, чем в розничных магазинах Киева, вызвала настоящий скандал. Представители ведомства были вынуждены оправдываться, а президент Зеленский анонсировал принятие жестких мер в отношении тех, кто замешан в коррупции. А вот что говорит автор расследования, опубликованного в издании «Наши гроши», Юрий Николов.
Мне достоверно известно о том, что Владимир Зеленский глубоко уже понимает ситуацию, он имеет всю необходимую информацию о происшедшем, то есть уже нельзя сказать, что кто-то там что-то не знает, все знает, и поэтому я надеюсь действительно на справедливое решение. Дело в том, что по этому контракту деньги еще не украдены. Мы именно поэтому, я и мои коллеги, выходили в эфир с этим сразу, как только получили такую информацию. Дело в том, что по контракту предусмотрена оплата товаров через 30 дней по факту поставки. То есть, если контракт действует, он с 1 января, если яйца или там картофель были поставлены на военно-столовые 1 января, то оплата за них, физически деньги, пойдут 1 февраля. Мы сейчас еще до февраля не дожили. Есть время исправить, есть время привести в чувство и контрактные цены на поставку, и есть время привести в чувство отдельных представителей Министерства обороны, которые там решили, что война уже выиграна, и можно возвращаться к старым криптоманским практикам. Там позиции там несколько сотен, то, что Минобороны хотела бы, чтобы было в солдатских столовых, в том числе и осетр, например, вот есть такая вот штука по 240 гривен. В контракте он есть, но дело в том, что все понимают, что осетра по такой смешной цене, $6 за килограмм, естественно, ну, не существует ни в наших торговых сетях, ни в природе, да, то есть он намного дороже. Если там такие хитрые чиновники решили, что вот можно прикрыться, а вот у нас осетр еще есть дешевый, окей, давайте поставляйте осетра вместо картошки с сумасшедшим завышением цены. Но я понимаю, что это, скажем так, совершенно ироничная такая история. На самом деле нужно приводить в чувство контрактные цены. Это сделать легко. Министерство обороны на период войны получило большую поблажку по проведению закупок, то есть они проводятся абсолютно без соблюдения нашего тендерного законодательства, дабы не раскрывать там военные тайны и иметь возможность именно что быстро проводить закупки, не ждать там месяцами каких-то там оспариваний или подачи предложений. Ну, к сожалению, же говорю, вот некоторые чиновники Министерства обороны восприняли вот эту поблажку как возможность где-то там в тени проводить аферы. И очевидно, что, как говорится, резьбу сорвало им вот только вот сейчас, вот в январе. Потому что мы также добыли контракты на поставку питания в 22-м году в те же самые военные части, в тех же регионах. И там совершенно очевидно, что цены, ну, намного ближе к рынку. Там те же яйца, там по 6 гривен, по 9 гривен. Ну, то есть это уже фактически магазинные ценники были. А вот с 1 января вот они решили, что вот все, мы можем стартовать. Ну, надо этих космонавтов на Землю. Компания, которая избрана поставщиком, я называю такие компании прокладки, у нее там совершенно мизерный уставной капитал в $20. Но ее учредителем является бывший руководитель одного из военторгов Министерства обороны. Ну, то есть это человек глубоко в системе работавший. Поэтому я думаю, что эта фирма очень понятна чиновникам Министерства обороны. И вот, к сожалению, они вступили на вот этот кривой путь, с которого мы и должны их свернуть. Мы должны просто использовать войну и кризис со всем этим связанным как возможность для исправления многолетних там коррупционных скреп. Вот от этого нужно отвыкать.
Это был Юрий Николов, автор опубликованного в украинском издании «Наши гроши» расследования о коррупции при закупке продуктов для военнослужащих украинской армии. Хотя деятельность Росрезерва, как я уже упоминал, засекречена, неэффективность этой организации вообще-то всем очевидна, особенно после объявления так называемой частичной мобилизации. Скандалы с плохим снабжением мобилизованных вспыхивали один за другим. А Ольга Цуканова, основательница и лидер Совета матерей и жен военнослужащих, защищающего права мобилизованных и военнослужащих срочной службы, была задержана вчера при попытке вылететь из Самары в Москву. Сын Цукановой проходит срочную службу, и, как она утверждает, его дважды пытались отправить на войну в Украину, заставляя подписать контракт. Замечу также, что цели так называемой специальной военной операции Совет матерей и жен под сомнение не ставит. Как и сказала Цуканова, при задержании в Самаре Швейцария, против нее применили силу, адвоката вытолкали, а в отношении нее составлен административный протокол по статье о дискредитации армии. Вот фрагмент интервью Ольги Цукановой телеграм-каналу «Разоблачено».
Это делается для того, чтобы я не доехала в Москву. А завтра мы планировали с женщинами, матерями, женами пленных, пропавших без вести, и матери-срочники приедут в Москву, пойти в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру, в Госдуму, чтобы подать обращение. У меня уже обращение 700 с лишним человек. Составили списки. И вот именно их мы планировали завтра подать. И делается все, чтобы я туда не доехала. Это такой беспредел, это такой ужас. И когда я говорю, что я всего лишь защищаю своего сына, чтобы его не отправили на спецоперацию, то эти люди, знаете, что мне сказали? А зачем вы его в армию-то вообще отправили? Я говорю, в смысле? Нас вообще-то призывают всех на срочную службу. А вы что, не могли придумать способ? Я говорю, какой еще способ? Ну, всякие бывают. То есть эти сотрудники вполне серьезно говорят, что не надо было мне отправлять сына в армию, а надо было всячески либо купить военник, либо в вуз, чтобы он поступил. То есть вот это их идеология. Они тут сидят, если человек законопослушно идет в армию, они говорят, что ты лох, почему ты не сделал все, чтобы твой сын не пошел. Я думаю, что это самарское руководство, и в том числе я губернатор Азаров тоже в этом замешан.
Говорила основательница и лидер Совета матерей и жен военнослужащих Ольга Цуканова. Добавлю еще, что значительную часть из тех, кто погиб в оккупированной Макеевке в ночь на 1 января, составляли мобилизованные именно из Самары. Однако самарский губернатор, упомянутый Цукановой, списки погибших обнародовать отказался. В России продолжают раздаваться голоса с призывом наказывать деятелей культуры, уехавших из страны и открыто осуждающих агрессию России против Украины. Заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы России Дмитрий Певцов в одном из публичных заявлений предложил лишать таких людей гражданство и заставлять каяться. В том, что они в конце концов вернутся, Певцов уверен, мол, у них кончатся деньги, и им не на что будет жить.
И вот мне кажется, чтобы они тихой сапой не вернулись обратно, и где-то там корпоративчики там-сям. Мы же русские люди, мы такие отходчивые. Мы так легко прощаем. Блудный сын, ой, ладно, ошибся там. Вот чтобы им нельзя было вернуться просто так, мне кажется, нужно лишать гражданства. И чтобы его получить обратно, нужно публичное покаяние, такое же публичное, как и вот это шельмование России, они делали публичное за деньги. И без этого, мне кажется, нельзя.
Говорил актер, заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы России Дмитрий Певцов. А я замечу, что пункт 3 и 6 статьи действующей Конституции Российской Федерации, даже после принятых в 2020 году поправок, прямо запрещает лишение гражданства граждан России. Кинорежиссер Александр Сокуров, в свою очередь, подчеркивает, что преследование людей, выражающих точку зрения отличную от точки зрения действующего режима, является прямым нарушением Конституции России.
Государство, которое, нарушая конституционные нормы, наказывает людей за убеждения и за их политическую позицию, совершает неконституционные действия. Если государство столь уверено в том, что эти действия правильные, значит, надо совершить юридические поправки в Конституцию и внести изменения в статьи Конституции, которые дают людям право иметь разные точки зрения на исторические ситуации. То, что происходит сегодня, это драматическая, трагическая, историческая ситуация, которая возникла не потому, что люди этого захотели, а потому, что государство стало предпринимать определенные исторические или военно-исторические действия. У граждан возникли на этот счет разные отношения, разная реакция. Эти люди не только вправе иметь эту точку зрения, но я бы даже сказал, что они обязаны сказать то, что они думают по этому поводу. Не надо лгать ни себе, ни своей стране, ни своему народу, ни своим политикам, ни своим лидерам. Народ не должен врать своим лидерам. Это преступление, когда народ врет своим лидерам. Впрочем, как если лидеры начинают обманывать свой народ, это тоже преступление. Это все точно есть в Конституции Российской Федерации. Я все время во всех публичных своих каких-то репликах все время обращаю внимание моих соотечественников, которые очень воспалены желанием идеологической войны и победить на идеологическом фронте. Я все время их препровождаю к тексту Конституции Конституции Российской Федерации. Если человеку, а человека осуждают за выражение его точки зрения на исторический процесс, это неконституционное действие каких-то органов государственной власти или общественных организаций, общественных сил. Это неконституционное действие. Я уже сказал об этом. Человек может хотеть излагать свою точку зрения, в том числе протеста, а может не хотеть. Это также его право выражать или не выражать. Но те, кто формулирует свою точку зрения, не должны преследоваться до тех пор, пока не внесены изменения в Конституцию Российской Федерации. Не в законодательство, а в Конституцию Российской Федерации. В стране есть Конституция Российской Федерации, где прописано право человека иметь свою точку зрения без всяких ограничений. Защищать свою позицию и выражать свою позицию. Так же, как человек приходит на участок для голосования и выражает свою точку зрения, голосует за или против кандидата или какой-то политической линии. Вот и все. Я гражданин Российской Федерации, я русский человек, я человек, работающий в области отечественной культуры, и не только русской культуры, но и европейской культуры. Я настаиваю на том, что это не может продолжаться бесконечно, потому что просто это противоестественно и жизни, и интересам людей. Это противоречит самой жизни людей. Это невозможно. Это нежизненно.
Удастся ли людям, много таких желаний высказывается, вообще как бы отгородить Россию от европейской и западной культуры?
Ну, это невозможно. Вот тогда закройте, огородите стеной Санкт-Петербург, который является символом прекрасного влияния европейской культуры, мировой культуры на нас. Там закройте русскую музыку, классическую большую форму, прекратите преподавание математики или физики, где вклад европейской культуры, интеллектуальный, велик и высок. Это невозможно. Невозможно. Невозможно лечить сегодня человека, не прибегая к величайшему опыту медицины мировой и европейской. Невозможно. Невозможно летать на самолетах, не учитывая великое влияние европейской науки и техники на развитие и России, и Советского Союза, и современной России тоже. Невозможно. Это просто невозможно. Надо не любить, не ценить ни свой народ, ни свою жизнь для того, чтобы продолжать утверждать, что изоляция – это возможно. Изоляция невозможна. Изоляция, она наносит главный удар, который наносит изоляция, и политическая, научно-техническая, идеологическая в том числе, она наносит удар по интересам развития России. Я сторонник развития России. Развитие России возможно только во взаимодействии с самым передовым научно-техническим, интеллектуальным, художественным процессом, который происходит во всем мире.
Это был российский кинорежиссер Александр Сокуров. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. К вашим услугам и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».